Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило для биткоина. 2020 год был тяжелым годом для нас всех, но не для этой криптовалюты. За этот год ее рост составил почти четырехкратным. Сейчас биткоин торгуется где-то между 35 и 40 тысячами долларов за одну монету. Чем обусловлен этот рост? Что такое вообще криптовалюта по отношению к фиатным основным валютам современного мира? Стал ли биткоин новым золотом, прибежищем для свободных денег в неспокойные времена? Или это новые тюльпаны, некий глобальный пузырь, который рано или поздно рухнет? Говорим сегодня в нашей программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
За последние несколько месяцев курс биткоина вырос почти в 4 раза, преодолев отметку в 35 тысяч долларов. Аналитики уверены, что на стоимость в первую очередь повлияла пандемия коронавируса, волатильность мировых фондовых рынков и снижение цен на нефть. Многие инвесторы говорят, что уже очень скоро биткоин станет широко используемым платежным средством. Он воспринимается как защитный актив от инфляции и, стараясь получить сверхприбыль, все больше инвестиций перетекает в криптовалюту. Однако по-прежнему валюта находится в серой зоне регулирования, практически не имеет официального статуса и является альтернативой фиатной валюте во многих странах. Непроработанное законодательство во многом преграждает путь инвесторам на этот рынок, но макроэкономическая нестабильность помогла рынку криптовалют обратить на себя внимание. Чем быстрее она будет привлекать новых инвесторов, тем большим будет рост актива. Биткоин ограничен 21 миллионом монет, и уже сейчас добыто более 85% от общей миссии, включая и навсегда потерянные кошельки. Майнинг устроен так, что чем больше создано монет, тем сложнее становится добывать новые. Производство происходит на компьютерах и требует значительной вычислительной мощности. Если еще несколько лет назад можно было добывать криптовалюту в домашних условиях, то теперь это не имеет смысла. Многие корпорации выстраивают гигантские майнинг-фермы, конкурировать с которыми попросту невозможно. Биткоин был создан как альтернатива любой валюте из-за сомнений в правительствах и мировой финансовой системе. Он держится на доверии участников системы. С 2016 года курс вырос на 1500%. Многие разбогатели на криптовалюте, а в обществе появилась боязнь вовремя не получить прибыль с растущего курса. Инвестиции в криптовалюту рождают спрос на оставшееся количество монет, что в будущем может привести к новым рекордам курса. Эксперты уже пророчат курс в полмиллиона долларов за монету. Станут ли криптовалюты деньгами будущего и когда мы сможем расплатиться биткоином за кофе?
Обсудим эти проблемы с нашим сегодняшним гостем Евгений Борисович Коган, профессор Высшей школы экономики, инвестиционный банкир и финансист.
Добрый день, да, здравствуйте.
Ну что, действительно, во времена нестабильности, во времена коронакризиса биткоин становится неожиданным прибежищем? Почему, в чем, как нам объяснить вот этот вот взрывной рост в конце 2020 года?
Ну, давайте разберемся. Мухи от котлет будем отделять отдельно. Первое, является ли биткоин неким прибежищем? Конечно, нет. Это некий спекулятивный актив, который сегодня востребован. Вот и все. Теперь связь между биткоином и реальной жизнью весьма отсутствует. Механизмы определения стоимости биткоина, они отсутствуют. Что такое биткоин? Это некая формула. Да, действительно, количество монет ограничено. Именно поэтому все сказали, о, это здорово. Это некая сущность новая, которая нам заменит золото. Некое цифровое золото. Так это или не так? Смотрите, есть ли потребительские свойства у этой монеты? Фантик ли это? Нет, не совсем.
Ну биткоин... да, все-таки серые транзакции многие идут в биткоине. И потом, ну вот извините, вот по ходу спросить, а почему это не золото? Чем биткоин отличается от золота? Это то, как, так сказать, мы договоримся?
Ну, во-первых, ее тогда можно назвать и серебром, можно платиной, это ну, уже да. Детали.
Второе. Ну,
ну, знаете, я вот не очень люблю здесь условности. Давайте конкретно. Биткоин действительно это великолепный способ транзакции денег. Это первое. То есть действительно их количество ограничено. И в некотором смысле крипта может условно считаться защитой от инфляции. Но можно ли инвестировать? Мне, например, вот претит, когда я слышу некоторые инвесторы, вернее, некоторые эксперты, да, говорят о том, что будет... Простите, есть хоть один человек, которого можно считать экспертом в этой области? Эксперт, который говорит, на основании вот таких-то формул, таких-то данных, я могу построить такую-то модель и сказать, что, очевидно, это будет там. Это бред, это невозможно. Сегодня моделей таких нету. Теперь, востребованность есть? Да, есть. Почему? Потому что, например, если я хочу вам перевести, допустим, биткоин, ну, не знаю почему, допустим, вы мне там написали для меня какую-то книгу или статью, да. Мне понравилось, я хочу вам заплатить биткоином. Да. Да, пожалуйста, мне никто сегодня не задаст вопрос, почему я вам плачу, где контракт, где я взял эти деньги и так далее. То есть это выход из-под системы мирового комплаенса. А вот здесь об этом надо говорить поподробнее. Что вообще сегодня происходит с деньгами? Дело в том, что я очень хорошо помню 2007, 2005, 2008 год. Если я хотел войти в какую-то сделку, я просто переводил куда-то деньги, я делал контракты, и банки принимали эти деньги, задавая очень мало вопросов. Вот контракт...
Не спрашивая, откуда деньги, что как, да.
Нет, вы знаете, даже тогда они спрашивали, но делали это достаточно лайтово. Сегодня, если ты хочешь куда-то перевести, получить деньги, то тебе надо вначале пройти, ну, по сути, это как в полицию прийти, раздеться и обозначить все от А до Я. А налоги заплатил, а что ты делал? А где тот велосипед, который ты украл там тогда-то и тогда-то? Понимаете, как из того анекдота. Крипта – это некий цивилизованный ответ людей на тот беспредел, который идет в области комплаенса сегодня, когда не просто нужно доказывать любую транзакцию, смысл ее, но надо объяснять, какого цвета были трусы у твоей бабушки в момент, когда она только захотела венчаться. Вот, теперь... Это что касается вот крипты. Теперь что такое крипта? Это некая, как я сказал, формула. Откуда она взялась? По сути своей, это некий побочный как бы элемент блокчейна. Мы знаем, как делается, что такое блокчейн. Это некая технология, имеющая принципиально иную философию, чем традиционная, например, банковская. Ну, что такое? Вот мы с вами два банкира, мы сделали лимиты. Вы на меня, я на вас. Окей, я перевожу вам деньги на основании лимитов. Два банкира. Я клиент вашего банка. Я открываю ваш счет, перевожу деньги. Собственно говоря, счет – это некая функция моего доверия. Это ваш пассив, ваше обязательство передо мной. То есть все основано на доверии. Биткоин – это новая философия. Все основано на недоверии, на подтверждении. То есть я хочу сделать некую запись, неважно что, депозитарную запись, запись о наличии у меня некой недвижимости. Это подтверждается определенными транзакциями. Нет подтверждения, нету записи, все. Я хочу перевести вам недвижимость, я это делаю очень просто – это подтверждается записями.
Ну, собственно, да, распределенный реестр, об этом знает весь мир. Мы, так сказать, делаем некий код, который генерится компьютерами, и этот код, он доступен всем, и, так сказать, условно говоря, миллиард пользователей может посмотреть, что вот у меня есть право собственности на эту
совершенно верно. Объективные данные. Нет подтверждения, нет у вас собственности. Теперь, что такое крипта? Это некая плата за подтверждение. Ну, если говорить формально. Теперь, а дальше она уже майнится и так далее. Возникают вопросы, так сказать, как, так сказать, когда возникают элементы, так сказать, халвинга, когда, например, в какой-то день difficulty, иначе говоря, сложность производства растет и так далее. Не принципиально.
Значит, хочу здесь остановиться, зафиксировать. Значит, вы тем самым говорите, что у крипты есть не только миновая, да, но и потребительная стоимость. То есть она несет функцию в мировой экономике, да, в мировых транзакциях, упрощая обмен в глобальной экономике.
Естественно. Если мы посмотрим с вами, как два экономиста, какие, собственно говоря, функции денег, мы помним, что их несколько. Мера богатства, мера стоимости, мера, кстати говоря, возможности транзакционные и так далее.
Накопление капитала.
Накопление, средства обмена и так далее.
Вот смотрите, биткоин всем критериям сейчас отвечает?
Нет, нет. Биткоин отвечает, то есть он дает возможности нам с вами поменяться между собой. То есть вы мне некие товары или услуги, я вам за это биткоин.
Да.
Вы будете хранить свои деньги в долгу, все свои накопления в биткоинах? Наверное, нет.
Но часть инвестиционного портфеля, как некая рисковая инвестиция...
А вот здесь очень интересный
момент. То, что человек
момент.
Готов потерять, скажем, но чем он готов рискнуть ради вот этого вот совершенно взрывного роста?
Ну, хорошо, допустим. Давайте так. Вот мне за 50 лет, вам немножко, как я понимаю, тоже. Вот в традициях нашего поколения, вот заработали мы с вами какие-то деньги, да? Что-то в облигации, что-то в недвижимость, что-то туда-сюда, что-то процентов 5-10 у кого как, в золото. Кто-то хранит слитки, кто-то хранит монеты, кто-то хранит бумажное золото, ETF-ы, кто-то акции золотодобывающих компаний, что тоже разумно. Это единственное золото, которое с денежным потоком положительным. Окей. И мы понимаем, что золото – это способ защититься от инфляции и способ, кстати говоря, защититься от геополитики. То есть, если завтра в мире что-то происходит очень неприятное, какие-то ах-бах-трах...
Золото
растет всегда. Да. Это как бы такое некое прибежище. Является ли прибежищем биткоин? Сомневаюсь. И вообще криптовалюта. От инфляции. Вы понимаете, это некая вот модель. Мы с вами построили модель, которая заключается в том, что мы считаем, мы так думаем, что это защита от инфляции. Наверное. А может быть, да, может быть, нет. Почему? Потому что количество крипты ограничено. Формула такова, что мы не можем изобрести новую крипту. Ну, наверное, в определенном смысле это защита от инфляции. Какие риски? Вот мне самое главное здесь понимать риски. А рисков здесь несколько. Риск первый. Дело в том, что, вы знаете, вот мы можем трижды любить крипту, но регуляторы... Вообще любые несистемные вещи никто не любит. Ни государство не любит несистемные вещи, ни регуляторы. Что такое для регулятора крипта, криптовалюта? Это, извините, возможность вот между стройками пролезть и что-то, что уйдет из-под их контроля. Ну как же так? Они вводят комплаенс, они полностью контролируют все. Большой брат должен четко все видеть и понимать, откуда деньги, где уплаченные налоги, а здесь караул. Это первое. Следовательно, мы что будем сидеть? Вот мы думаем, что регуляторы будут сидеть и, так сказать, ласково наблюдать, как на их глазах рождаются конкуренты. Не верю в это. Это невозможно. Какой выход? Очевидно, кстати, мы с вами видим прекрасно, что в последнее время регуляторы все больше и больше заговорили о системной крипте.
То есть, ну, все хотят свои: цифровой юань, цифровой евро, цифровой рубль.
Даже
цифровой
рубль,
юань уже запущен, как я понимаю.
Да, это системная крипта. По сути, это системные цифровые деньги.
Но это ничего общего с биткоином не имеет. Это же никакого нету.
Технологически это тоже некий продукт блокчейна. Теперь приходят регуляторы и говорят: не, ребят, вот это не системное. Это вот туда, вот на 30 суток, вон туда, подальше. А это системно, это можно. Все очень просто. Понимаете? То есть, иначе говоря, они сегодня просто не в состоянии с этим бороться. Есть два варианта борьбы с чем-то, с чем трудно бороться. Либо пытаться бороться, либо пытаться возглавить. Регуляторы, как, в общем-то, достаточно...
Делают и то, и другое.
Они пытаются, да, как бы и рыбку съесть, и на трамвай прокатиться. То есть, первым делом, они пытаются как бы бороться, понимают, что бесполезно. Более того, в некоторых странах крипта, ей же можно рассчитываться.
И потом, как я понимаю, этот год, ушедший, 2020-й, был годом прихода системных больших инвесторов. Очень большие инвестиционные фонды часть своего портфеля стали направлять в биткоины. То есть, произошла ли некое, так сказать, частичное обеление биткоина? Почему,
конечно,
еще
нет.
Раз такой интерес?
Нет. Вы знаете, с игроками все очень просто. Вот если я, вы, так сказать, все, кто здесь присутствует, знают, что есть спрос на некую штуку, и мы знаем, как ее произвести, и с ней работать, и на ней можно заработать. Мы будем это делать, если это не запрещено законом. То же самое и крупные игроки. Они увидели, что есть спрос. Вроде как за это не бьют. Нигде не написано, что этого делать нельзя. Вот они начали с этим работать. Завтра регуляторы скажут: ребята, завтрашнего дня нет. Поверьте мне, они все дружно, вот эти крупные игроки, развернутся и скажут: ну, извините. В конце концов, вы извините, китайские акции...
А уйти из биткоина просто? Они смогут, скажем, вот как я понимаю, в биткоин рубль вход, 10 рублей выход. А в биткоин очень легко вложиться, но очень сложно вывести деньги обратно в белую зону.
Ну, в кэш... Нет. Сегодня вот это вот стык как раз крипта, фиат, фиат, криат. Крипта, иначе говоря, из битка или из там эфира или еще откуда-то.
Выйти
в обычную валюту, ну, как люди называют ее фиатной валютой.
Да.
Сегодня достаточно несложные комиссии за это относительно невеликие. И вход, и выход. Но вот в этой точке как раз и сосредоточен весь риск. Почему? Смотрите, мы сегодня не можем ни кефир, ни молоко, ни колбасу купить за битки. В большинстве стран мира, ну, практически везде,
да.
За редким исключением.
Ну, только рекламные акции какие-то были,
ну,
заплатить за кофе там,
да,
в Чехии.
Это не серьезно.
Да.
Так вот, и деньги мы имеем в итоге, чтобы, например, в старости, вот не бегать и искать, как бы окешить, а элементарно иметь деньги в кармане, чтобы заплатить за все то, что нам нужно. Теперь... Смотрите, а вот здесь самое интересное. Накопили мы определенную сумму в крипте. Завтра мы хотим превратить это в деньги. Приходим в банк и говорим, вот у нас тут на криптокошельке, вы примете? А банк что говорит? Ребята, минуточку, а где уплаченные налоги за это? А мы с криптой не работаем и так далее и тому подобное. А если еще и регуляторы возьмутся и объявят все это вне закона, уже официально и легально, а такое может произойти, то в этот момент, скажите мне, вот все эти крупные игроки, которые начали разгонять этот товар, не начнут ли сбрасывать они это
да,
по любой цене?
Вот это как раз, да, об этом поговорим во второй части нашей программы, о том, как относятся регуляторы и что такое регуляция, регулирование цифровой валюты, которое предлагает Центробанк России в 2020 году. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о биткоине. Является ли он валютой будущего, деньги будущего, деньги 2.0, распределенные, которые не выпускаются никаким центробанком, не обеспечены никакой долей ВВП, а просто доверием всего человечества, основанным на неком уникальном коде. Об этом рассуждает Денис Смирнов, блокчейн-консультант, исследователь криптовалют.
Говоря о том, чем обеспечен биткоин и что такого в том, что он обеспечен как раз-таки доверием всех своих пользователей. Собственно, на самом деле, если задуматься, достаточно большое количество фиатных валют обеспечено ничем иным, кроме как доверием их владельцев к государствам, которые эти монеты имитируют. В случае же с биткоином его основное преимущество в том, что здесь нету как раз-таки централизованного лица, которому можно, которое могло бы, например, взять под контроль печатный станок или каким-то образом влиять на эмиссию основной криптовалюты. Есть исключительно код, и этот код в этой экосистеме является единственным законом, и более того, этот код практически невозможно поменять, поэтому, говоря о доверии, как раз-таки биткоин, а точнее технология, которая лежит в его основе, я говорю о технологии блокчейн, или как ее еще называют, технологии распределенного реестра, то есть, по сути, достаточно большой базы данных, как вы совершенно верно сказали, распределенной базы данных, которая одновременно хранится на компьютерах огромного количества участников и меняется одновременно, и при этом содержит в себе информацию о совершении каких-либо транзакций. При этом, что очень важно и в чем ее отличие от традиционных централизованных баз данных, блокчейн, собственно, цепочка блоков, это условно несколько страниц в такой электронной амбарной книге, каждая из которых содержит не только данные обо всех транзакциях, которые произошли за какой-то период времени, но и содержит такую условную ссылку на предыдущую страницу. Это специальное число, которое высчитывается с помощью тех данных, которые на предыдущей странице содержатся. И таким образом у нас получается словно бусы, нанизанные на единую нитку и держащиеся друг за друга, несколько блоков, которые содержат информацию, которая для вычисления которой необходимо знать всю информацию, которая была до этого. На сегодняшний день практически 80% всех центробанков различных стран так или в той или иной мере рассматривают возможность интеграции в блокчейн и традиционную экономику. Европейский центральный банк это делает, цифровой доллар, ну и, собственно, на самом деле впереди планеты всей находится Китай, который цифровой юань уже, в принципе, интегрирует в повседневную жизнь. И что еще нужно сказать, то что вот такая централизованная модель, она позволит не только оптимизировать вот всю эту бюрократию, она позволит и, например, в том числе бороться с коррупцией, потому что одной из основных и, наверное, важнейших функций цифрового рубля, по мнению Центробанка, станет возможность, ну, условно, метить эти деньги, давая возможность потратить их только на какие-то целевые траты, то есть, условно, получая какой-то, например, материнский капитал в рамках государственной выплаты, потратить его можно будет только на те активности, ради которых он предназначен. Или, например, бюджетные средства, выделяемые там условно на постройку больницы, не смогут быть разворованы ровно по той простой причине, что эти цифровые рубли просто не подойдут для любых других трат, кроме непосредственно оплаты постройки этой самой больницы. То есть, в принципе, как бы вот это централизованное использование технологии блокчейн открывает достаточно большой спектр возможностей для экономики и для того, чтобы сделать ее гораздо более эффективной.
Блокчейн-консультант Денис Смирнов в разговоре с Антоном Сергиенко. Скажите, Евгений Борисович, вот и все-таки у меня не укладывается в голове, что значит цифровой рубль, цифровой юань? Все-таки биткоин же это распределенная, не государственная система, а тут, с другой стороны, центробанки, которые говорят, нет, ребята, мы будем играть ту же самую технологию. Как это возможно?
Ну вот в этом весь и парадокс, что вся система была построена изначально на абсолютной свободе.
На обходе государства.
Вы знаете, здесь даже не стоит вопрос об обходе кого-то. Здесь есть системный вопрос. А при чем здесь государство? Это надгосударственная вещь. Биткоин никому не принадлежит. Никто не является его регулятором. Это некая свободная форма перемещения некой информации.
Ну, как интернет. Интернет никому не принадлежит.
Ну да, вырубят сейчас сервера и узнаем, кому он принадлежит.
Ну и биткоин точно так же.
Выяснится, что, оказывается, хозяева жизни все-таки это Google, Amazon и так далее. Так что не надо здесь.
Люди с рубильником.
Вы знаете, вот этот матрос-железняк, как раз он вполне для меня осязаем. И для всех тоже в последнее время. Да. Вот. Что касается и крипты. Вы знаете, у нас у многих есть иллюзии. Иллюзии, что мы живем в очень свободном мире, в котором крипта – это нечто свободное, регулятора нету. В действительности все эти транзакции-то видны. И при желании они все откручиваются и проверяются. Но это детали. В действительности крипта действительно сегодня построена по принципу, что есть некий код, и он существует помимо нас на сотнях тысяч, миллионов компьютеров, серверах и так далее. Это действительно так, это некий феномен, если хотите, это элемент из того фильма «Матрица», который есть в сегодняшний. Да, это так. Просто я, знаете, когда ко мне говорят, вот приходят и говорят: «Евгений, а вы инвестируете в крипту?» И у меня шерсть дыбом. Потому что, я не понимаю, как классический инвестбанкир, что значит инвестировать в то, что не дает денежный поток, или то, что зависит от каких-то совершенно регуляторных моментов,
внерыночных,
внерыночных вещей, которые мы не можем предсказать. Вернее, вы знаете, я это как раз могу предсказать. Я практически убежден. Вот мне когда говорят, что биткоин, еще раз говорю, будет 150 тысяч, там специалисты какого-то инвестбанка сказали, 500 000, я задаю вас вопрос. Ребята, в неком идеальном мире, в котором все хорошие ребята, все друг друга любят, где все это здорово, это было стоило ноль, потому что не было в этом нужды. Теперь в нашем мире, где всем приходится думать, так сказать, как вот жить, да, действительно, оно имеет некую потребительскую ценность. Да. Завтра, если регуляторы объявят крестовый поход вот всей этой системе, то я и прежде всего вот как раз закрою тот момент крипта, фиат, фиат, крипта, а иначе говоря, получить деньги на свой счет любой, в платежной системе, в банке, вам тут же зададут вопрос, источник происхождения. Вы говорите, вот у меня было 2 биткоина, я их честно заработал. Они вам скажут, очень хорошо, пожалуйста, вот идите в Центробанк, получите от них персональное разрешение. Понятно, что я утрирую.
Да.
Но вы знаете, в современном мире, а почему бы и нет? Пуклопа.
И, скажем, и введут налог, там, я не знаю, там 50%.
Могут ввести налог, запросто. И, кстати говоря, население будет аплодировать. Потому что население возмущается. Как это так? Там маленькая горстка мироедов, понимаешь, заработали. А почему? А детям нечего есть, там, старикам нету пенсии. Вот наши пенсии в битках. Я понимаю, что это демагогия, но всегда легко найти врага.
И эти риски растут по мере того, как сейчас экспоненциально растет стоимость биткоина. Да? Чем она будет больше, тем больше будут, так сказать, собственно, зависть и аппетиты центробанков регуляторов.
Более того, сегодня крипта – это некий фактор, знаете, определенной нестабильности рынков. Поясню. Представьте себе, вот на рынке хорошее настроение, напечатали кучу денег, американцы те же. Там, в прошлом году баланс ФРС вырос на 3 триллиона. Есть такой шанс, что еще в этом году на несколько триллионов вырастет. А далее все очень просто. Надувается стоимость крипты. И скоро стоимость крипты может уже сравнима быть с 1 триллионом. Теперь, вот молодые новые миллиардеры, для которых по фану, это кайф для нас. Я говорю, 5-10% своих денег положить в золото или что-то связанное с золотом, то серебро, понятно. Угу. Для молодых миллиардеров, которые сняли свои деньги на IPO, на новых совершенно вещах.
На тех же ICO,
на чем угодно. Так вот, для них положить 5-10-15 своих средств для накопления, как они считают, полагаю, что это очень правильно и верно. Я не буду с ними спорить, это их жизнь, может быть. Кто из нас прав, я вообще спорить не буду. Наверное, они правы, я отдаю им полностью первенство. Но я задаю другой вопрос. У них по фану это. Они бросают эти деньги один за другим, поэтому крипта и растет. Плюс приходят крупные игроки. Ну, а дальше мы вот возникает законный вопрос. Регуляторы будут сидеть и смотреть на это дело? Не будут. Значит, начнется опять вот некая война. Когда она начнется, я не знаю.
То есть в этом смысле прогнозировать сейчас вообще ничего невозможно.
Кроме одного.
Биткоин может рухнуть в 2021 году, может вырасти до 100 тысяч.
Абсолютно. Прогнозировать здесь тот, кто вам скажет, что завтра крипта будет стоить столько-то, это просто ненормально.
Но все-таки неужели вот в самом начале, начиная с чего вы начали, не связано это с высокой волатильностью 2020 года?
Связано.
Большая ликвидность. Да, посмотрите, как правительство накачивает экономику, как в США раздача денег, Байден будет деньги раздавать. Ведь появляется ликвидность, нулевая доходность, так сказать, много пустых, ну не пустых, а так, свободных денег. А эти деньги просто ищут новые инструменты?
Совершенно верно. И именно поэтому, я как раз об этом говорю, печатаются деньги, и эти деньги идут в крипту, потому что это, еще раз говорю, по фану молодым миллиардерам, они идут туда. Теперь представьте себе ситуацию. В какой-то прекрасный момент начинаются коррекции. Например, резкая коррекция в крипте. Почему? Иншалла, как говорится. Да. Вот потому что. Дальше что происходит? Люди напуганные начинают продавать, а дальше могут пойти цепные реакции. Паника на крипте может вызвать неожиданно панику, например, на обычных фондовых рынках, и пошло-поехало. Когда крипта по капитализации своей была, там, не знаю, 100 миллиардов долларов, 200, это копейки, это ноль.
Да, да.
Когда крипта становится уже триллионником, это уже может быть фактор дестабилизации мировых рынков. И тогда опять же приходит, вы правильно сказали, вот регуляторы начинают выползать из своих, так сказать, нор в тот момент, когда они видят некий фактор дестабилизации. Говорит, минуточку, возник некий дестабилизирующий элемент. Ну, а дальше чиновники. А, собственно, у них работа такая. У них задача взять под контроль. Они будут брать, как умеют. Это у них работа такая.
Ну что ж, не скажу, что появилась какая-то ясность относительно будущего биткоина, но, тем не менее, это, мне кажется, интереснейший элемент современного мира. Мира интернета, мира сетей, мира 2.0, да, или 3.0, где все решают не какие-то центральные серверы, да, центральные регуляторы, центральные правительства, где решают распределенные решения, да, извините за тавтологию, распределенные системы, матрица. И биткоин в этом отношении – это интереснейший совершенно случай, так что продолжаем наблюдать за его судьбой, за его стремительным ростом, и кто знает, чем он обернется в 2021 году. Спасибо за участие в этом эфире. Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, программа «Археология. Будущее», «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.